Я хотел бы несколько слов сказать в продолжение той лекции, которая была позавчера. В том, что касается оценки вот этой вот интерпретации протосинайских надписей, как написанных на древнееврейском языке. Да? Помните, там был такой момент во вступлении, что когда мы пытаемся дешифровать документы такой эпохи, обычно обращаются к какому-то такому устоявшемуся в науке представлению о том, как развивается фонд согласных, как развивается набор согласных в языках. Да? Вот. Я говорил о том, что принято считать, что изначально было больше согласных, то есть больше, чем 22. Да? Вот. И поэтому попытка вот в этих документах первой половины второго тысячелетия до нашей эры видеть состав согласных такой же, каким он был через тысячу лет примерно, да, то есть в эпоху создания Библии, это, ну, методически неправильно, да, то есть это тогда мы должны признать, что язык не развивается, а стоит на месте. Кроме того, мы знаем вот по арамейскому языку, о котором мы сегодня будем говорить, и примеры, чего мы увидим на протяжении одного тысячелетия, даже нескольких сот лет, мы видим, что артикуляция согласных меняется, и меняется их запись. Ну, может, у нас нет устных записей, да, мы только по записи согласных. То есть даже быстрее, чем за тысячу лет, да, это происходит. Вот, поэтому это вот такое важное дополнение о том, что вот этот вот подход, в принципе, не очень правильный. Видеть в таких древних памятниках состав согласных, ну, 22, если там был, если предполагалось, что это памятники на древнееврейском. Вот, ну, теперь... Сегодня у нас лекция на смежную, но совсем другую тему, которую я назвал «Древнееврейские и арамейские. Тысячи лет вместе». Ну, и сейчас для начала поясню цель этой лекции. И название ее. Так получилось исторически, сложилось, ну, достаточно естественно, да, что древнееврейский и арамейский довольно долго контактировали. Но почему естественно? Потому что эта область Арам или Сирия – это соседи Израиля. И контакт был так или иначе неизбежен. Но он был разным в разные периоды. И вот эта цифра тысячу лет, она очень условная, конечно. Но древнееврейские, первые памятники на древнееврейском, трудно сказать, когда были созданы, да, наверное, были какие-то устные памятники, которые вошли в канон, да, как считается, вот поэтические многие тексты, как «Песнь Деборы» и другие. И многие датируют такие тексты 12-13 веками, такие архаические библейские тексты. И самые поздние библейские тексты, ну, в Ветхом Завете, это второй век, то есть это примерно тысяча лет, да? Вот. Но по древнееврейским мы понимаем нечто большее, чем язык Танаха и Ветхого Завета. Обычно в древнееврейский включают еще и постбиблейский язык, то есть мишнаитский язык или раввинистический иврит. Который древнееврейский, да, который существовал, ну, когда он возник, нам трудно сказать, но памятники на этом языке датируются уже в основном после нашей эры, то есть это первые века нашей эры. Вот. И вот эта вот цифра 1000, она, в принципе, я имел в виду период тесного контакта древнееврейского и арамейского. Тот период, когда носители древнееврейского фактически перешли на арамейский. Это произошло, ну, приблизительно начиная с VI века, то есть с эпохи изгнания, когда часть, ну, может быть, не самая большая, но значительная часть населения и Иудеи, ну, и еще раньше Северного царства попала в Месопотамию, а те, которые остались в Иудее и в Самарии, все равно подвергались влиянию арамейского, который стал в Ассирийской империи, ну, сначала в Новоассирийской, потом в Нововавилонской, то есть те империи, в зависимости от которых попал Израиль. В этих империях арамейский стал основным постепенно. Ну, вот в эти века, то есть 7-6 века, арамейский вытесняет исконный язык этих империй, аккадский. Ну, трудно сказать, в какой степени, но мы видим, что очень многое написано, очень много памятников на арамейском этих эпох. Вот, поэтому примерно с 6 века, может быть, чуть раньше, может, ну, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, начался очень тесный контакт арамейского, и он с древнееврейским, и он длился фактически почти до арабского завоевания, когда арабский вытеснил, ну, во многих местах оба языка. Вот. Но чтобы говорить о влиянии, основная цель этой лекции – это рассказать о влиянии арамейского на древнееврейский. Конечно, древнееврейский тоже влиял на арамейский, потому что те, кто писали на арамейском, да, ну, были, например, носителями древнееврейской, то есть они были билингвами. Но этого мы не будем касаться. Но чтобы об этом поговорить, потребуется большое-большое вступление. То есть на самом деле большая часть лекции будет о том, что представляет собой арамейский, каковы его основные черты, ну, отличительные, контрастные по сравнению с древнееврейским, и общие сведения об арамейском, о его распространении, о его названиях и прочее. Так, а есть вот такой пульт? Ну, ладно, я думаю, что можно будет и так. Просто в тот раз был пульт, с помощью которого можно было что-то показывать на доске. Чтобы представить себе, насколько арамейский отличается от древнееврейского, мы для начала посмотрим на то, какое место он занимает в классификации семитских языков. Ну, и очень кратко, и она такая здесь без подробностей, классификация. Это не единственная классификация, есть и другие, принципиально отличающиеся, ну, в некоторых моментах, да, ну, вот. Но вот в такой классификации, которая принята нашей отечественной школой, да, семитские языки разделяются на восточные, которые фактически состоят из одного языка, из аккадского. Иблаитский недостаточно исследованный язык, но многие его относят тоже туда. Это язык памятников третьего тысячелетия. А все остальные языки западные разделяются на северные и южные, да? Как вы видите, к северным относятся, их еще иногда называют центрально-семитские, относятся ханаанийские языки. Вот к ханаанийским как раз относится и древнееврейский. Вместе с финикийским, муавитским, идомитским, здесь нет этих названий, но это соседи Израиля известные, да, из Библии, хорошо. Моавитский я упомянул. Да, сюда же относятся арамейские, то есть мы видим, что арамейские и древнееврейские, они в одной группе и, ну, тесно связаны. Также северно-аравийские языки, ну, сюда входят классический арабский, эпиграфические северно-аравийские языки, южноаравийские эпиграфические, это языки царств Южной Аравии, сабейские и другие. Ну и южные, южносемитские языки, которые вы здесь тоже видите. Вот, поэтому здесь из этой классификации мы видим, что это близкие родственники. И поэтому мы ожидаем, что у них будет очень много общего. Но наша цель посмотреть не на общее, да, а скорее на то, что будет различаться. Вот. Ну, вообще, вот эта вот классификация, в ней есть географические термины «восток», «запад», «север», «юг», да? Но она совсем не географическая на самом деле. То есть здесь используются критерии исключительно лингвистические. Просто так получается, что языки родственные, они обычно рядом. Это вполне естественно, да? Потому что те, кто... редко бывает так, что носители родственных языков или диалектов как-то далеко друг от друга живут. Но бывает так. Вот здесь есть карта из одной из книжек о истории арамейской письменности и культуры, да, вот, на которой обозначены основные языки Древнего Востока и их вот, распространение. Да. Вот, ну, мы здесь видим большими-большими буквами написано «Арамаик», да, который... ареал распространения арамейского, но определенный только в самой первой эпохе его жизни, да, примерно тянется, видите, от Дамаска на север и в северную Месопотамию. Вот это слово пересекает Евфрат, да, и вот туда дальше тянется ближе к Тигру. Вот. Южнее мы видим вот как раз язык, как к югу и к западу мы видим как раз вот хананейские языки. Там мы видим моавитский, аммонитский, еврейский рядом с Иерусалимом, финикийский рядом с Бейрутом, да, здесь в том числе современные города, как видите, обозначены. Вот, вы видите, к юго востоку от Арамаик, да, вы видите, может быть, не очень хорошо, но я подскажу, да, аккадский и шумерский языки в центральной и южной Месопотамии, ну и другие языки, да, вот здесь мы видим в самом низу этой карты эпиграфический южноаравийский, да, ну и у него другое название еще есть, сайхатский. Но здесь как раз стрелки, они тянутся вниз за пределы этой карты, не видно, это юг Аравии, здесь его не видно. Ну вот понятно, что это всем хорошо известная карта, но тем не менее вот мы еще раз посмотрим, где это все расположено. Но это как раз языки Древнего Востока, то есть это второе, первое тысячелетие, ну, третье, второе, первое тысячелетие до нашей эры. И важно знать, что арамейский довольно быстро, ну, если брать такой широкий масштаб временной, покинул вот эту вот территорию первоначального распространения в Сирии и Северной Месопотамии и распространился фактически по всей Передней Азии. Теперь я немножко пропущу лингвистическую часть в нашей презентации, потом к ней вернемся. А мы перейдем к слову «арам». Да, вот слово «арам». Ну, и, собственно говоря, к названию арамейских языков. Слово «арам» встречается в Библии достаточно много раз и в разных сочетаниях. И вот если вот начать читать Библию прямо с первой главы, с первого стиха, да, то первый раз имя «арам», я думаю, что я не ошибаюсь, мы встречаем в книге «Бытия», 10 главе, стих 22. Ну, 10 глава – это особая глава, как известно, это так называемая таблица народов, в которой нам рассказывают о том, как авторы этого текста, условно говоря, представляли себе с одной стороны, вот родство народов и языков, и с другой стороны, географию. И, в общем, много очень написано о том, как истолковать этот текст. Можете себе представить, книга «Бытия», наверное, самый самый закомментированный, да, текст, в смысле, что избыточное количество комментариев. И исследователи приходят обычно к выводу, что здесь перемешаны родство этническое, политические союзы, здесь есть какие-то анахронизмы, поэтому понять это как такой вот достоверный документ какого-то именно родства нам трудно, конечно, да. И здесь есть много загадок, но мы здесь видим вот что. Да, по крайней мере, с точки зрения древних, мы читаем здесь следующее. Бне Шем, то есть сыновья Шема или Сима, да, следующее. Элам, да, ну это Персия, ну то есть это вот регион, который на карте... вот видите, там есть слова Old Persian и в скобках Эламид, рядом Эламид, да, на территории Ирана, да, это вот примерно там, да, вот. И здесь сразу мы видим, что это уже не совсем не соответствует нашим представлениям лингвистическим, да, что эламский ну, эламский язык вряд ли является семитским, вот он, конечно, не очень хорошо исследован, да. Но потом идет Ашур, да, это Ассирия, это вполне семитский язык, это семиты, да. Потом Арпахшад, мы сейчас не будем, есть разные теории, что это такое, это точно неизвестно, да. Луд, тоже пропустим это, и Арам, да, то есть Сирия, ну, Арамеи. Ну, кстати, под словом Арам понимается... ну, вообще, под такого рода словами в таблице народов понимается, с одной стороны, страна, с другой стороны, поскольку Сим – это же человек, да, то Арам – это тоже должен быть человек, как он сказал, ну, прародитель, да. Но иногда называют эпоним такие термины, то есть, как бы задним числом мифический прародитель какого-то племени, да. То есть это может быть человек, это может быть страна, и это может быть народ. Вот. Но в качестве человека Арам фигурирует только в этой таблице народов. Во всех остальных случаях это народ или страна, что вполне привычно для нас. Да? Вот. Кроме того, нам здесь сообщают, что у Арама еще были сыновья. Видите, увней Арам уц, вехуль, вегетер, вамаш. Но вы знаете, почти все страны трудно истолковать. Про страну Уц мы только знаем, что она упоминается в знаменитой, ну, в одно из знаменитых мест в Библии, потому что из этой страны был Иов. Вот. Но многие считают, и вообще как-то по разным признакам, что Иов, он был из каких-то аравийских шейхов, что ли, да. Ну, понятно, что он иностранец, да. Нам в самом начале книги Иова говорят, что он, ну, не евреи, это совсем здесь не важно, чтобы он был евреем, да, вот как раз он иностранец. Вот, но опустим эту проблему, только вот я хотел отметить, что Уц нам, по крайней мере, как-то известен. Да? Вот. Ну, из этого стиха мы только видим, ну, важно для нас то, что в сухом остатке, как бы, что арамеев, по крайней мере, относят к семитам, да, или к роду Шема, да. Вот. На самом деле в Библии это не слишком много значит, потому что к семитам иногда относятся совсем не семиты. Да? По крайней мере, это совпадает с нашей современной классификацией. Вот. Теперь в 24 главе книги «Бытия» мы встречаем очень интересный и важный термин «Арам Нагарая». Да? Там, если вы помните, это такой момент, когда Авраам посылает слугу, чтобы нашли невесту сыну у арамеев. Да? То есть он не хочет, чтобы сын женился на ханаанейке, да? И для этого посылают как раз вот к арамеям. И это отсылает нас к такому устоявшемуся, в общем-то, представлению в Библии, который несколько раз подчеркивается, о том, что жители Арама вообще родственники евреев, да, потому что вот эта страна Арам, Арам-Нахараим, это то место, откуда, ну, по крайней мере, где какое-то время жил Авраам. Но кроме того, есть такой текст книги Второзакония, насколько я помню, 24 главе, он начинается словами «Арами овед ави», то есть «мой отец был странствующим арамеем». И с этого, это такое, как бы, ну что ли, исповедальный такой текст, да, который говорит о главных моментах еврейской истории, да, он ритуальный, он произносится во время определенного ритуала. И этот текст, который очень бегло перечисляет основные моменты еврейской истории, начинается с того, что предками евреев были арамеи. Вот просто так, жестко. Да. Вот. Ну, вообще, Авраам был из Ура Халдейского, да, он какое-то время жил вот в Харане, там, где была семья Тераха, да, там, где вот. И потом он переместился в Израиль, да, поэтому, согласно этой точке зрения, вроде бы не совсем ясно, что он вроде бы там перемещался через Арам, но не обязательно он именно арамей. Но есть такие тексты, которые говорят о том, что это родственники, да. Вот, да, так что такое Арам-Нахараим? Нахараим, ну, Нахар – это река, да, Нахараим – это две реки, и это, скорее всего, междуречие, так обычно думают, да, то есть это Тигр и Евфрат. И Нахараим здесь служит определением к Араму, то есть это Арам, который в междуречии, можно так сказать, да. И вот если мы вспомним карту, которую я вам показывал, где слово «Арам» пересекает Евфрат, да, то это как раз намек на то, что Арам был не только в Сирии, а Арам был и в Месопотамии, но в Верхней Месопотамии. Ну, иногда историки пишут, что вот Арам-Нахараим, что для авторов этого текста это совершенно определенная область какая-то. Иногда ее называют, там Евфрат делает такой большой изгиб. Иногда пишут излучина Евфрата, но это трудно назвать излучиной, это такой огромный там на, не знаю, на 10, сотни километров изгиб, да, в котором во втором тысячелетии располагалось царство Метания. И это вот как раз примерно то место, где вот это вот слово «арамаик», да, задевало Евфрат. Да. Вот. Да, теперь во втором Самуиле у нас есть выражение «Арам Дамесек». То есть это, ну, такие арамеи, которые живут вокруг Дамаска. И, в общем-то, мы видим по многим текстам, что это царство определенное. Что это царство с центром в Дамаске, вот в этом, ну, можно сказать, вечном городе, который существовал уже тогда. Да? Вот. Также есть Арам Цова, но это менее известный термин, и если Дамаск хорошо известно, где находится, да, то Цова трудно локализовать, но считается, что это тоже какая-то область в Сирии, и это отдельное государство. Да? Это как раз вот тексты, которые эпохи Давида. Там Давид воевал с арамеями, вот, и там как раз вот упоминаются. То есть это получается, ну, условно, 10-й, может быть, начало 10 века, да, до нашей эры. Вот. И также у нас есть, например, имена арамейских царей, ну, в частности, царей Дамаска, да, вот этого Арам Дамаска. Это Рецин, Хазаэль и Бен-Хадад. Ну, хронологически в Библии Хазаэль – это отец Бен-Хадада, а Рецин – это немножко позже, да, то есть Хазаэль и Бен-Хадад – это середина 9 века, а Рецин – это позднее, это эпоха Исаии, насколько я помню, да, там упоминается вот Рецин в пророчестве Исаии, то есть это конец 8 века. Вот. Так что об арамеях у нас довольно много, да? А теперь, вот имя Арам, оно откуда происходит? Ну, можно, как бы, есть два пути, как поступить с этим именем, да? Можно просто успокоиться и считать, что это топоним неизвестной этимологии. Но многие топонимы не имеют никакой этимологии, как, например, Москва не имеет, есть десятки теорий о том, откуда происходит слово Москва. Вот. Но есть, конечно, попытки, поскольку настолько значимый термин, есть попытки предложить какую-то научную, так сказать, этимологию, да, этого слова. Ну, одна из самых старых попыток, я даже вот не хочу на ней долго останавливаться, это в начале 20 века пытались это слово вывести из слова «Адам». Но это как-то вообще само по себе просто так трудно осмыслить, почему вот Арам произошел из Адама. Но там приводились фонетические аргументы, что иногда бывают такие переходы «Р» в «Л», «Л» в «Д» и так далее. То есть вот там, такие бывают в языках. Но это не очень, на мой взгляд, интересная этимология. Вот одна из таких сравнительно популярных этимологий – возводить слово «Арам» к корню «реш вав мем», который значит «быть высоким», и который есть в большинстве, ну, это хороший семитский корень, который есть в древнееврейском, от него есть глагол «рам», «герим», «быть высоким», «поднимать», «герим», да, и этот корень присутствует в слове «Авраам», да, ну, в первом имени Авраама, да, и он есть в финикийском, есть в угаритском и так далее, и так далее. Вот. При этом предполагается, что алиф здесь как бы протетический, что это какое-то такое образование именное с протетическим алифом. Теоретически это возможно. И тот, кто выдвинул эту этимологию, это такой был востоковед Эмиль Крейлинг. Это было тоже в начале 18, работа 1918 года. Он предполагал, что это слово, это существительное, что оно означает возвышенность. Он, кстати, думал, что арамеи пришли из Аравии, как считалось, что вообще Аравия – это прародина всех семитов, и что это был как бы такой вот котел народов, да, из которого постепенно выплескивались отдельные волны, да, и выходили на историческую арену. Да. Там первыми оттуда вышли, как считалось, ну так в 19 веке считалось, вышли аккадцы, вот они пришли в Месопотамию, потом оттуда вышли амореи, например, да, которые тоже попали в Месопотамию, потом попали и в Палестину, да, потом арамеи в конце 12 века, как считается, они появляются на исторической арене, там первые упоминания арамеев, ну и так далее. А потом уже арабы там появилась у них письменность, да, вот, то есть это какая-то такая прародина семитов, но далеко не все так считают, это было популярно тогда. Вот. И он думал, что это название вот какой-то возвышенности в Аравии, откуда происходит арамей. Да? А другая этимология, вот лично мне, она как-то симпатична. Да? Ну, она, правда, любопытная. Хотя автор, ее автор, к сожалению, нет имен этих авторов, ну, достаточно известные семитологи, Эдвард Липинский. Ну, польского, видимо, происхождения, очень известный семитолог, который всю жизнь почти работал в Лейдене, в Голландии. Вот. И он придумал вот какую этимологию. В древнееврейском есть слово «рм». Встречалось такое слово «рм»? Так, минутку, я сейчас напишу на доске. Ну, оно, это такой мем-софит, удивляюсь. Ну, то есть, рэш, алиф, мем, шва, это бык, это бык. Ну, есть слово шов, да, а это какой-то, ну, другой породы, что ли. Но на самом деле это не другой породы, это скорее слово другой породы, условно говоря. Это слово поэтическое, и оно встречается, например, вот лично мне такой близкий и хорошо знакомый текст, это книга чисел, 22-23 главы, там, где пророчество Валаама. В синодальном переводе в этом месте этот «рм» переведен как «единорог». Ну, видимо, из-за каких-то посредников, то есть, возможно, из септуагинты или вульгаты, то есть это какая-то традиция. Но вовсе не, он не должен быть таким единорогом, это просто одно из наименований быка семитских, оно есть в аккадском, есть такое слово «риму», и аккадские цари любили называть себя там, могучими быками, такой был эпитет, вот, потому что это так, ну, величественный такой образ. Вот. И да, ну как перевести от «рм» к «арам»? Вот в арабском языке, например, есть такое ломаное множественное число, да? То есть в отличие от арамейского и древнееврейского, в арабском во многих случаях, ну, не знаю, может быть, в большинстве случаев, множественное число образуется не с помощью окончаний, да, как там «мелах малахим», да, или «малка малахим», там, скажем, в арамейском, а с помощью другой модели. То есть, например, там какое-нибудь слово «дом», да, «бейт», «бейт», да, а множественное число будет «буют», то есть совсем другая модель, да, или там какое-нибудь слово «Мадина», там, город, да, а множественное число будет «Мадаин», предположим, да, вот такого типа, да. Поэтому, и также вот в этих моделях используется иногда тоже протетический алиф, и поэтому он предположил, что арамеи – это быки. То есть слово «арам» – это значит «булус», то есть «быки». Вот. Почему мне симпатична эта этимология? Это типологически, ну, в каком смысле, оправдано. Почему? Бывают народы, чьи названия происходят от животных. Вот, у меня есть примеры такие. Сейчас скажу. Да. Вот, например, есть такое аравийское племя Бану Кальб. Ну, Кальб – это собака. То есть они дети собаки. Вот. Или, например, есть такое бербельское племя Хаскура. Оно происходит от слова, которое обозначает куропатка. Вот. Ну, это может восходить, конечно, к каким-то представлениям о прародителях животных, о священных животных и так далее, и так далее. То есть вот это вообще довольно любопытная этимология с разных точек зрения. Вот. Но на самом деле проверить достоверность этих этимологий очень трудно. Это, как вы видите, это совершенно разные предположения. И они исходят из совершенно разных корней, да. Можно, наверное, предложить еще какие-то, да, поэтому мы больше не будем об этом говорить. И завершим эту тему с названием «Арам». Да? Ну, первое упоминание слова «арам» не в Библии, на самом деле. То есть Библия – это не самый древний памятник, который упоминает арамеев. Первые упоминания – это в надписях аккадских царей, ну, новоассирийских царей 12 века. И там арамеи употребляются вместе с так называемыми… Ну, в русской литературе исторической есть уже такой адаптированный вариант – «ахламеи». Вот. Ну, по-аккадски это звучит «ахламу». И там написано «ахламу», «арама-а». Арама, да? И мы понимаем, что вот автор этого текста аккадского, видимо, имел в виду, что вот эти вот арамеи, они входят в большую группу ахламу. Да? Ахламу – это одно из названий сутиев. Вот если вы почитаете историю Древнего Востока какой-нибудь такой советской эпохи, или не обязательно советской, там, под редакцией Дьяконова или другую, то вы обязательно найдете в истории Месопотамии племена сутиев. Вот. И из сутиев вышли также, считается, что они родственники амареев, это иногда трудно отделить друг от друга. Вот. И поэтому, по крайней мере, вот автор этого текста понимал их как родственников вот, сутиев. Да? Но здесь важно не то, чьими родственниками аккадцы считали арамеев, а вот это вот первое упоминание. Это 12 век до нашей эры. Это раньше, чем любой арамейский или древнееврейский памятник. Это очень важное свидетельство. Но в новой литературе есть также ссылки на то, что в древнеегипетских памятниках еще раньше, 13-14 веков, упоминаются арамеи. Поэтому это, по крайней мере, ну, вторая половина второго тысячелетия. Арамеи появляются на исторической сцене, так сказать. Вот. Теперь вот в этой небольшой части лекции я очень кратко сделаю обзор эпох развития арамейского языка, покажу некоторые памятники на арамейском красивые картинки с разными видами письма. Вот. И, а потом мы перейдем к, собственно, лингвистической части, в которой будут черты, характерные черты арамейского, и под занавес в конце будут заимствования, арамеизмы, лексические арамеизмы в древнееврейском. Вот эта карта нам демонстрирует, здесь, правда, вряд ли что-то видно, что там написано, но слово «хауран» видно? Не видно, да? Но, к сожалению, очень мелкая карта, но я сейчас попробую увеличить. Сейчас. А, вот, видите, увеличивается. Вот так, вот так видно, видны названия какие-то, да? Ну, да, кому-то, кто ближе сидит. Ладно, тогда я пока уменьшу, чтобы нам был виден общий такой план, да? Вот. Что? Вот это? Не знаю, просто вчера была другая. Ну, это нетрудно будет все показать, потому что мы знаем, где Тигр, мы знаем, где Евфрат, где Средиземное море и так далее. Вот. Итак, мы помним, что прародина арамеев, это фактически совпадает с современной, с территорией современной Сирии, то есть к северу от Израиля, и также эта прародина занимает, возможно, часть Северной Месопотамии, то есть, ну, то есть вот верховье Евфрата. Вот. И в первой половине первого тысячелетия до нашей эры, то есть такие в эпоху первого храма, скажем так, да, в библейской истории, арамеи начали распространяться, ну, прежде всего, по Месопотамии. Вот это вот очень важный процесс, который привел к тому, что постепенно арамейский стал вытеснять аккадский язык вот на этой территории в царствах, сначала в новоассирийском, а потом в новобабилонском. Вот. И, ну, этому проникновению посвящено очень много литературы, есть много памятников, есть надписи из Месопотамии. Как вы видите, там, ну, вот все точки, все квадратики и пирамиды, да, и да, это просто надписи разных эпох, да. То есть вот квадратики – это надписи более поздних эпох, так называемые среднеарамейские, да. Вот видите, там Пальмира, например, это явно поздний памятник, да. Вот. А вот в Вавилоне и в Ниппуре, это там, где вот сужение такое, так называемое бутылочное горлышко, там, где вот близко присоединяются, сходятся Тигр и Евфрат, да, там, где Вавилон и ниже Ниппур, это памятники как раз первого тысячелетия. Вот. Они также есть из Ашура. Вот если мы чуть-чуть увеличим. Да, вот видите Ашур, да? На Тигре. В Ашуре там есть еще и кружок, да, то есть, видимо, еще более ранний памятник, да, то есть такой древней арамейской эпохи. Вот. Да, но я забыл сказать, что очень важные центры, где были найдены впервые самые ранние памятники, потому что я уже перешел к распространению арамейского Месопотамии. Но вот посмотрите, очень важный памятник, фотографию которого я вам покажу. Это, вот видите, выше Дура Европас, видите, город Дура Европас, да? Вот, там отходит река Хабур. Река Хабур на север. И вот в бассейне реки Хабур там есть Тель-Фехерия. Вы видите Тель-Халов там, Гозан, да? И над ним Тель-Фехерия. Это очень важный памятник 9 века до нашей эры. Один из самых ранних арамейских памятников. И это билингва арамейско-аккадская. Вот. Также очень важные памятники. Вот если от Тель-Фехерии двигаться на запад, то увидите город Зинджирли, это, ну, турецкое название, да, это вот близко к вот к такому уголку Средиземного моря, видите там наверху, да, Зинджирли, да, вот, это такой очень богатый эпиграфикой город, в котором найден памятник и на финикийском, и на особом диалекте, таком смешанном с арамейском, да, вот, и на самальский такой диалект, и на, собственно, арамейском. Ну и другие памятники. Да, вот, и ниже, наверное, здесь вот в Израиле, вот кто-то был в Тейтан, такое есть место, вот очень рекомендую, если кто-то окажется в Израиле, там удивительный археологический заповедник, и там была найдена в конце, в 90-е годы была найдена очень важная надпись арамейская, в которой упоминается дом Давида, там Бейт Давид написано. Ну, это надпись арамейского царя, который, видимо, воевал с Израиль, да, это вот, ну, это фактически север уже Израиля. То есть вот такая довольно широкая география этих памятников, да. Вот. Ну, после того, как примерно в 8, 7, 6 веках арамейский распространяется практически по всей Месопотамии и вытесняет аккадский, это решает судьбу арамейского, вот почему. Дело в том, что ассирийцы, ну, как бы в центре, который в Месопотамии арамейский уже стал, уже, так сказать, завладел своими правами, ассирийцы были очень жадными до территории, как известно, да, и Ассирийская империя, она занимала, ну, в некоторые эпохи и территорию и Палестины, и доходила до Египта, да, и Малая Азия, и вся Месопотамия, и часть Ирана, то есть это вот, ну, примерно соответствует империи ахеменидов, да, по территории, и империи Александра, ну, короткой времени существовали империи Александра Македонского, да, завоевания Александра. Вот. И поскольку ассирийцы были вот такими экспансивными, да, в смысле территории, да, экспансионистскими, да, то по всей этой территории распространился арамейский. То есть благодаря им, и потом благодаря ахеменидам, которые тоже владели этими территориями, арамейские памятники, вот теперь мы масштаб меньше, да, находят, вот Египет здесь не виден, но в Египте тоже они есть. Вот видите, например, город Букан, там озеро Урмия, которое в Иране, и вот южнее озеро Урмия, да, видите, там серое пятно, да, это озеро. Вот. Есть городок Букан, это одна из самых восточных находок. Да? Вот. Кроме того, есть арамейская надпись, была найдена в Грузии, например. Ну, на Кавказе находят тоже арамейские надписи. То есть это очень широкий регион распространения арамейского. Вот. Теперь немножко о периодах арамейского. Вот период, когда арамейский был, жил еще в своей прародине, называют древнеарамейским, и это обычно памятники на каменных стелах, это царские надписи очень небольшого объема, это 9 и 8 века. Да? Потом арамейский более поздних периодов часто называют имперским. И, ну, по-разному понимают, иногда в него включают и, ну, как правило, включают арамейские эпохи ахеменидов, то есть эпохи Персидской империи. Затем очень важный период, который некоторые называют среднеарамейским, это от 200 года до нашей эры до 200 года нашей эры. И в этот период арамейский распространен в таких государствах, как Набатея. Например, помните набатейскую надпись, мы читали с моей помощью 2 дня назад, да? Что? Разноцветную, да. Вот. Затем пальмирские надписи тоже попадают сюда, они немножко позднее набатейские, это 1, 2, 3 века нашей эры. Набатейские начинаются со 2 века до нашей эры примерно, да, то есть, ну, они там, они часть памятников современной Пальмире. Вот. Также есть город Хатра, вот если от Дура Европос двигаться на северо-восток, там будет город Хатра. который игиловцами недавно был разрушен, на самом деле не до конца, еще там, говорят, много чего осталось. Вот, там тоже очень много памятников из Хатры, примерно той же эпохи, что и Пальмира, то есть первые 3 века нашей эры. Вот. Также в эту эпоху очень много интересных памятников в Кумране обнаружены, ну, вместе с кумранскими свитками, которые в основном на древнееврейском, но также и на арамейском там много. Ну, например, книга Еноха, апокриф книги Бытия, такой вот есть на арамейском, и другие. После этого наступает очень важная эпоха, которую иногда называют поздним арамейским, а иногда называют... другие называют среднеарамейским. Это вот после 200 года нашей эры. Ну, примерно вот 200 год — это кодификация Мишны, это вот такой вот важный период для развития древнееврейского языка. Вот. И после 200 года выделяют восточные и западные диалекты. Очень кратко я не скажу. Есть 3 западных диалекта. Это, например, диалект палестинского Талмуда. Ну, Талмуд написан частично на арамейском, частично на иврите, да. Потом это, ну, иудейский палестинский. Потом это диалект самаритян, такая религиозная группа, родственная евреям, известная, да. Вот. А также христианский есть диалект, диалект христиан, которые жили в Палестине. Христианский, палестинский, арамейский. И на Востоке, ну, в разных частях, восточных по отношению к Палестине, да, отчасти к северо-востоку, это сирийский, так называемый сирийский, классический сирийский язык. Первоначально классический сирийский язык — это был диалект города Асраена или Эдесса. Ну, еще ее называют Урфой. Вот сейчас я покажу вам. Да, вот видите, город Урфа к западу от Тельфихерия, да? Вот, вот там примерно находится город Эдесса. То есть первоначально это был диалект небольшого города, небольшого царства, но потом он стал языком многих восточных церквей, и на нем написано, наверное, больше, чем на всех остальных арамейских языках, ну, в древности. Вот. Также по-арамейски писали в Месопотамии, и в Месопотамии был написан Вавилонский Талмуд, который тоже частично на иврите, частично на арамейском, и также мандийский язык, это язык гностической секты, которые носители располагались к югу, в южной части Месопотамии. Вот это такие диалекты уже первого тысячелетия нашей эры. Некоторые из них до сих пор на них пишут. Некоторые из этих диалектов до сих пор даже используются. Да. Ну и кроме того, очень важно сказать, что арамейский вообще не умер, он не мертвый язык. Вот, на арамейском до сих пор говорят. Например, носители арамейского живут в Москве. Их иногда называют ассирийцами. Да, это прихожане так называемой Ассирийской церкви Востока. Вот, они говорят на северо-восточном диалекте арамейского языка, но есть и другие современные диалекты. Вот. Ну, я сам занимался полевыми исследованиями современных диалектов, и в Москве, например, мы обнаружили хороших носителей. Ну, язык у них в основном умирает, конечно, потому что они стараются интегрироваться в современное общество, лучше знать русский, да, или другие языки. Вот, свой язык они забывают, но тем не менее есть до сих пор носители. В Грузии много таких носителей, ну и вообще во многих странах Европы и Америки. Вот. Теперь я покажу в качестве иллюстрации. Сейчас нужно будет уменьшить. Некоторые памятники... Ой, совсем уменьшилось. Сейчас. Так, как же... Сейчас. О, так. Некоторые памятники арамейской письменности. Вот смотрите, это вот этот памятник из Тель-Фахарии, это статуя арамейского царя. У него, условно говоря, на юбке, вот на его одежде, да, которая ниже пояса, да, есть надпись частично на арамейском, то есть алфавитным письмом, да, а частично на аккадском. Вот. Но справа вы видите фотографию такую увеличенную, которую я сам сделал в городе Дамаске. осенью прошлого года в музее Дамаска. И вот эта вот штука, она хранится в музее Дамаска. Вот. И я специально выбрал такой снимок, где видно, вот большая часть справа – это алфавитное письмо. Вы там, может быть, можете где-то увидеть рэш такой финикийского типа, да? Вот айн кружочек там с точечкой в центре, да, еще такие следы рисуночного письма и так далее. Ну, довольно своеобразное алфавитное письмо. А вот меньшая часть левая – это аккадская клинопись, которая расположена вот так вот, по другим углом, то есть она идет вертикально. Видно, да? Вот. Ну, я потом, это будет выложено в презентации, можете посмотреть. Вот. Вот это вот очень интересный памятник, который с одной стороны, ну, это не совсем точно, он не новоассирийский, он вообще из Вавилона. Это ошибка, я потом поправлю это в презентации, да? Он из Вавилона 5 века. Вот. Но на самом деле этот памятник написан по традициям более ранним. Такие памятники писались и раньше, да? И вот он написан с одной стороны клинописью, и там аккадский текст, а с другой стороны он написан вот алфавитным арамейским письмом. Ну, текст здесь очень небольшой. Обычно вот эти вот арамейские надписи на аккадских памятниках, их называют, ну, по-английски это называется docket, резюме, на самом деле. Ну, трудно перевести. Иногда переводят бирка, но это не совсем правильно. Вот, резюме. То есть вот главное содержание, это обычно юридические какие-то документы, оно по-аккадски. Вот. Ну, этот документ говорит о выдаче какого-то довольствия рабочему за то, чтобы он убирал прах или пыль в храме Исагила, чтобы он там какой-то, видимо, грунт оттуда убирал. Вот. И, то есть это такой вот вполне юридический документ. А арамейский текст обычно суммировал то, что написано. То есть он был как бы каталожной записью. Он просто говорил очень кратко, о чем этот текст. И это было удобно, потому что арамейское письмо быстрее можно прочесть и легче, да, ну, алфавитное письмо им гораздо легче владеть, да. Вот, и здесь вот прорисовка этого текста, да, и справа транслитерация, да, ну, то есть кусочек прорисовки аккадского текста наверху написано, да. Здесь написано «зи». Минсав – это арамейский инфинитив такой, от корня насав, который, видимо, поднимать, брать, убирать. Афар, ну, что там делает ют, не очень понятно. Видно, что афар написано. Айн, пейреш. Ну, слово афар еврейское, да? Оно и в арамейском есть. Это, ну, пыль, земля, грунт и так далее, да? Зи, ну, условно говоря, сангаль. Ну, сангаль – это арамеизированное название Исагилы, как считается. Исагила – это храм в Вавилоне. Вот. То есть вот этот вот байшрит, понимаете, то есть вот такое резюме, оно говорит о том, что зи – это частица, которая используется как генитивный предлог, как ашер. То есть это здесь пропущено слово «документ». Документ, который относится к убиранию грунта из Исагилы. Вот так можно сказать, да? То есть вот за такую работу здесь этот документ свидетельствует о выдаче каких-то денег. Вот. Это папирус из Элефантины 5 века. И это не основная часть этого документа, это вообще брачный контракт, очень интересный, но очень большой, его немыслимо сейчас нам читать и обсуждать. Вот. Но папирус устроен так, его сворачивают, ну, как-то складывают, и сверху пишут тоже его резюме. Это, видимо, тоже была такая традиция, шедшая, возможно, от аккадцев, от месопотамской письменности. Здесь написано, здесь мы видим слово «сефер», да, ну, оно тоже есть в арамейском, то есть это письменный документ, не значит, что это книга, да, письменный документ. «Анту», слово «анту» арамейское, это значит, это абстрактное имя, производное слово «женщина». В данном случае оно обозначает брак. Вот. О браке который, ну, слово «си» значит «который», да, мы уже видели из предыдущего документа, который написал такой же глагол, ну, это перфект, как в древнеречном, как «катав», по-арамейскому звучит несколько иначе, «катав», да, который написал Анания, сын Мешаллума, для его ишмы. Его ишма, ну, это прям вот его, да, то есть тетраграмматон, да, ишма, понятно, еврейское имя, да, то есть это речь идет о не о каких-то просто, ну, не о каких-то неведомых нам носителей, неведомой нации, да, то есть это, видимо, евреи все-таки, да, которые жили в Элефантине, известная, да, известная там была колония. Вот, его ишма — это как раз вот та женщина, для которой пишется этот контракт. То есть она, видимо, бенефициар, так сказать, этого контракта, потому что он защищает ее права, в частности. Вот там, кстати, очень много прав, несколько удивительных. Да. Вот. Это бальмирская надпись, которая хранится в Москве. Может быть, не все знают, что в Москве есть бальмирская надпись. Вот. Она хранится в музее Пушкина. Вот. И это фрагменты моей публикации, которые сейчас сдана в печать, ну, в один немецкий журнал. И вы видите здесь общий план, это погремальный портрет, и такую увеличенную фотографию, и прорисовку, которую сделал один коллега из Харькова, такой есть Алексей Чекаль, очень такой каллиграфист, очень хороший, да, вот он мне помог это сделать. И здесь мы читаем, вот я могу, ну, короткая надпись, да, вначале имя этой женщины, Алеф Мем Тав Алеф, да, то есть ее зовут Амта, но этимологически это служанка. Ну, не удивляйтесь так. Ну, на самом деле это сокращенное имя, это как же вот так же, как есть имена, как Авдияху, да, или Абдулла, то есть раб, раб Божий, то есть она раба Божия, да, то есть это просто сокращенное без диафорного элемента имя. Потом слово Бейт Реш Тав. Вы уже знаете слово «бар» – это «сын», арамейское слово, да? Вот. А это слово, которое можно прочесть «брат» – это «дочь». Ну, то есть «тав», «т» – это женское окончание. Потом идет имя ее отца, видимо. «Айн тав вав», ну, условно «ату», есть такое пальмирское имя, известное. Считается, что это восходит к имени богини Атаргатис, «ати». Есть такой вариант. И в конце третья строчка, традиционное слово, которое есть на всех, почти на всех надгробиях пальмирских, которые можно, ну, прочесть как «хваль» или «хвель». Да? Это переводит обычно словом «увы». Ну, как бы такой возглас сожаления и возглас печали. Да? Вот, вот такая вот удивительная надпись, да. Но дело в том, что она была неправильно прочитана, и не было никакой публикации до сих пор в русских изданиях. Там есть чтение этой надписи, но не совсем правильное, поэтому я ее пересдаю. Да, вот это вот памятник, который тоже я недавно уже вышла из печати, статья по-английски о заклинательных чашах в Эрмитаже. Вот, и я немножко увеличу, вы увидите так немножко лучше письмо, да. Это вполне такое квадратное письмо, да, вот, почти как в кумранских памятниках, да. Это чаша из Вавилонии, это примерно век, ну, они датированы, они условно датируются 6-7 века, то есть эпоха Талмуда, вот примерно такая, да. Вот. Что? А где вы видите его? В какой строчке?
А вторая снизу, прям на 6 по часам.
Да, да, правильно, да, да, совершенно верно. И потом там написано «цваот».
Да.
«Цваот». Да, то есть там идут такие формулы стандартные из Библии фактически. Да, да. А там, а перед этим написано «кадош». Да, то есть, ну, вообще там часть текста на арамейском. Ну, понимаете, это заклинания, они формульные, для них не так важен вообще язык. Ну, то есть для них важны, это не такой неживой, что ли, текст в каком-то смысле, потому что это такие устоявшиеся формулы. Но там есть арамейские слова некоторые, да, вот. и в частности вот начало этого текста, там сирей вахатимей, да, то есть запечатанные и связанные и запечатанные. Но сирей это асирей, то есть от кого асар. Вот. Ну, это на самом деле несколько. Все, на этом заканчиваются, по крайней мере, арамейские, ну, я имею в виду, заканчиваются иллюстрации, да, а теперь мы перейдем...
Второй век, да, или первый век?
Что вы имеете, вот этот памятник? Нет. Чаши обычно это эпоха саммитская эпоха. Да, то есть это после, ну это археологи обычно это хорошо там датируют. Просто не все чаши, они из раскопов. Многие чаши просто с рынка, из каких-то коллекций, никто не знает. Но есть чаши из раскопов. И там они в слое над парфянским. Над парфянским слоем. То есть под арабским и над парфянским. То есть сасанидский слой.
Как чаши?
Ну их никак не используют. В смысле, из них никто не ел, не пил, их обычно нет. Обычно, ну, то, что было видно вот в раскопках, небольшое количество, они под полом располагались, причем часто перевернутые. Ну, некоторые думают, что они как-то демонов, что ли, символически захватывали вот таким вот образом, как бы не давали им никуда. Ну, как бы то ни было, они вот перевернутые под полом, как оберег. То есть их никто не... Они функционируют как мазузот практически. И там тексты похожи. Там бывают тексты из Библии, функция точно такая же. Но древние мазузоты изначально они охраняли же дом, да, это... потом они, их функция переосмысливалась. Да?
Вот. Еще вопрос. Вот это зи, которое... Которое
да.
Оно когда превратилось в ди?
Значит, ну... Это такой звук протосемитский, который был вообще «з» межзубным, да? И он в арабском так и остался «з», а в арамейском он постепенно двигался к «д». В еврейском он сдвинулся в «з», просто в простой, ну, «з», да, «зайн», да? А в арамейском он постепенно сдвинулся в «д», пишется далее. Но в древних памятниках еще встречается написание «зайном», которое на самом деле... Как, ну, по логике, что ли, развития трансформации этой артикуляции, да, не считается «з», да, а просто с помощью вот этого финикийского письма отображает «з». Просто они понимали, что этот звук отличается там, от «далит», да, они записывали с помощью «зайна». То есть теоретически это должен быть был, просто еще этот сдвиг не произошел до конца. Ну вот мы как раз сейчас поговорим об этих сдвигах, об этих сдвигах. Я только боюсь, что... Так, сколько у нас? У нас еще полчаса какой-то есть, да? Да, ну хорошо. Ну, в принципе, мы могли бы задержаться минут на 10, да? Потому что у меня еще много материала, я сейчас постараюсь... Да, вот. Но теперь мы переходим к такой уже более серьезной части. Вот. Где... Я расскажу какие-то основные вещи, которые касаются вот, особенностей арамейского языка. И мы начнем, который, как раз вот это будет очень важно для заимствований из арамейского, потому что когда мы ищем заимствование из арамейского в древнееврейском, единственный надежный критерий, ну, главный критерий, это то, что в них будут какие-то, в этих арамейских словах будут какие-то отличительные фонетические особенности, которые говорящие о том, что в арамейском некоторые согласные получили другие рефлексы. То есть они по-другому отобразились. Некоторые древние согласные по-другому отобразились. Вот. И вот такие вот соотношения между, скажем, древнееврейским и арамейским, ну я еще сюда прибавил арабский, так просто для полноты картины, они как раз вот эти соотношения принято называть соответствиями. Вот. А видите, слева
Ну вот эта вот таблица, да, нам показывает три ряда форм из трех языков, да, из арабского, арамейского, древнееврейского, да, а слева надо было написать протосемитский, да, то есть вот там межзубный Z, как видите, да, он со звездочкой. И это говорит о том, что это согласные, которые мы реконструируем на основе вот нескольких языков, на самом деле большего количества языков, чем эти. Вот, но даже на основе этих трех уже можно реконструировать достаточно убедительно вот этот вот Z. Да? Вот. Понятно, что это теоретический конструкт, мы не имеем текстов на протосемитском, вот. Но мы исходим из того, что вот все остальные являются рефлексами вот этого Z. Да? Вот. И как мы видим, как я уже сказал, в арамейском этот Z стал D, в древнееврейском Z. И вот примеры таких вот слов, да, ну, здесь все в транскрипции, но я думаю, она похожа на транскрипцию учебника Лямдина, и, ну, не совсем такая, но похожа, да, я думаю, она понятна, да, вот, это слово золото, здесь нету значений, но оно очевидно, да, захав, да, вот, и по-арамейски звучит дхав. Ну, здесь еще одна черта арамейского, видите, классно, немножко устроено по-другому, да. В слове «загав» мы видим два долгих, да? А в слове «дегав» нету долгих, а первый редуцированный. И это фонетический закон. У меня нет специального слайда про этот фонетический закон, но я сразу скажу об этом. Это видно на многих арамейских формах. Он говорит о том, что краткий, безударный, гласный в открытом слоге в арамейском обычно редуцируется. И вот, например, мы видим, но имеется в виду такая форма, которая предшествует арамейской и еврейской, а предшествует ей форма, которая сохранилась в арабском. Видите, в арабском «дагаб», да? То есть там два кратких. И второй становится ударным, но он, в отличие от иврита, не становится долгим, да? А первый, он как раз тот самый краткий, безударный, в открытом слоге, да? Который должен редуцироваться. Да? Поэтому здесь все как происходит по правилам. Да? Мы больше не будем касаться этого, тут дальше уже будет это во многих формах. Да? Потом мы видим слово «ухо», да, которое на иврите звучит как «озан». Наверное, вы знаете это слово. Да? Вот. По-арамейски есть разные формы. Ну, например, с артиклем будет звучать «удна» или «эдна». Ну, «удна» – это наиболее естественно, потому что это вот ожидаемый рефлекс вот этого «о», этого краткого «о», который в слове «оз», да? Этого «о», который «оз», да? Вот. И, кроме того, в арабском «узн», «узн», да. Вот. Ну, еще здесь для контраста вот когда мы видим… Перед словом. А там где озон? Это альф. Ну да, немножко необычно. Ну, знаете, есть транскрипционный альф, который в учебнике Лямбде, это просто такая кавычка, да? Но очень часто используют вот эту кавычку с еще таким вот элементом, который с горизонтальным элементом. То есть это вариант той же самой кавычки. То есть айн будет в другую сторону. Понятно? Да. Все остальные знаки понятны, да? Ну вот. И вот когда мы видим такие соответствия, то возникает вопрос, а любое ли, скажем, D в арамейском будет соответствовать Z в иврите? Вот как вы думаете, любое? Ну там же видно, что любое, да. Вот, поэтому для этого нужен комментарий. То есть бывают такие D в иврите, да, которые происходят из протосемитского «д», которые не меняются. Ну, вот здесь есть слово «кровь», да, то же самое в слове «рука». То есть корень будет выглядеть так же в арамейском и так же в арабском. Вот. Следующее соответствие устроено схожим образом, и этот похожий звук – это протосемитский межзубный звук, это «с». Да? То есть, например, есть такое слово арабское «сальдж», «сальдж», которое значит «снег», да, вот. И оно становится в иврите «шелек», да, а в арамейском становится тлаг или тальга. Да? Да, еще один комментарий. Это ну, тема, которая дальше, но я должен сразу об этом сказать. Одна из черт арамейского, о которой наверняка кто-то из вас знает, это артикль не в начале, а в конце. То есть суффигированный артикль, так называемый, или постпозитивный артикль. Вообще постпозитивные артикли есть, они редки в семитских языках, они есть в южноарабийских языках современных. И сейчас, минутку. Да. Да, прошу прощения, в южноарабийских эпиграфических, то есть в древних, то есть в сабейском языке. Вот. А вообще в языках мира они встречаются много, и это просто, как правило, они происходят в каких-то указательных или притяжательных частиц, которые присоединяются к концу. Они есть в северно-русских говорах. То есть там присоединяются такие слова, такие местоимения, как «то», «та». И они есть в болгарском, есть в скандинавских языках и так далее. То есть типологически это бывает. Но в семитских это редко, потому что в арабском тоже артикль начальный «аль». Да. Вот, еврейский «ха». Но они этимологически связаны, как многие считают. Вот. Поэтому слово «тлаг» – это неопределенная форма, а «тальга» – это определенная форма. Понятно, да? Вот. Здесь похожая история. Межзубный потерял межзубность в обоих случаях и в еврейском. То есть потерял спиртизованный такой вот компонент, да, ну, межзубный, а стал смычным. Только в одном случае звонким, а в другом случае глухим. Да? Ну, здесь он стал глухим, а там он стал глотальным, таким нёмным звуком. А там в случае с Д и З это просто звонкий и глухой, да, то есть разные по характеру. Ну, здесь налицо те же, то есть я хочу сказать, что примеры не требуют особенного комментария. Здесь есть слово 8, да, которое тоже по-арамейски звучит тмане, да, то есть Т вместо Ш. Ну, или слово, например, известное такое, да, шор, да, который будет по-арамейски тор, а по-арабски саур, и некоторые это связывают с таурус. Непонятно, как это связать с таурус, да. Ну, есть такое слово в древнеарабийских языках, то есть бык. Вот. Ну, правда, и слово сальдж некоторые со снегом тоже связывают. То есть это, возможно, какое-то древнее слово, общее для индоевропейских и семитских. Но есть такая тема, что... На стратегическую, да, есть такие слова. Тема не очень простая, не очень убедительная. Вот. Теперь вы посмотрите, это немножко более немножко сложнее устроенное соответствие, да, потому что, ну, прежде всего за счет того, что вот протосемитский согласный, который реконструируется, он, во-первых, эмфатический, видите, там точка, да, а во-вторых, он еще межзубный, да. То есть это С, но только оно напряженное. Это С. С, да? И вот в арабском он становится звонким вариантом, да, того же самого. В арамейском он теряет межзубность, да, и становится просто эмфатическим Т, да. Ну, то есть то, что обозначается тетом, да. А в иврите он становится эмфатическим С, то есть эмфатическим сибилянтом. Да? Вот. Ну, пример слова кость. Да, здесь есть перевод, здесь все хорошо видно. Да? Только нет огласовок у арабийского слова, но они могут быть разными. Могут быть разные модели этого слова. Там, атма, например. Да? И так далее. И также примеры контрастные, когда, например, Т может быть во всех трех языках. Ну и С тоже может быть во всех трех языках. Я имею в виду, что здесь не все контрастные примеры. Вот. Ну вот хорошее слово «полдень», да, тоже, да, «цугураем», «тигара», да, вот так звучит. И очень популярное, ну, я имею в виду такое разговорное арабское слово, слово «зугр», которое, ну, прям вот такое «бада», «зугр», ну, «фуски», я имею в виду, в таком стандартном арабском используется. Вот, еще один очень важное соответствие – это протосемитский звук. Тоже сложно устроить. В нем два важных компонента. Он тоже эмфатический, да, усиленный. И он латеральный. Ну вот, латеральный – это то, что вы, наверное, это то, что вам известно в качестве сина. Да? Ну, потому что почему одно «с»? один бук, один сибилянт лисе записывается самихом, да, а другой сином. Да, вот это должна быть какая-то глубокая причина. Я думаю, что вам это объясняли когда-то, да, ну, когда было знакомство только с самими звуками, да, древнееврейского, да, что исторически вот те слова, в которых син, там был латеральный такой вот звук. То есть это латеральный, значит, боковой. Это значит, что воздух проходит сбоку, это что-то вроде фо. Ну, мне трудно. Есть в южноарабийских языках современных такой звук, они в природе существуют, такие звуки. Здесь они, конечно, реконструируются. Да? Вот. То есть это такой эмфатический, еще латеральный. Но дальше, видите, какие рефлексы разные. Да? В арабском это усиленное «д», ну, «д» такое, да? Вот. В арамейском это «айн», «а», да? Гортанный, да? А в иврите это «ц». Да? И отсюда мы видим, что ивритский цади бывает, по крайней мере, двух природ. Да? Один происходит из вот такого межзубного, да? Да, а другой из латерального. А еще есть такой, который происходит из протосемитского «ц», конечно, такие тоже есть. Да? Но здесь у меня нет примеров. Да? Вот. Но здесь еще очень важное дополнение. Дело в том, что в старых арамейских текстах, и даже в Библии это сохранилось, на месте «айна» в арамейских словах, вот в таких арамейских словах, иногда появлялся «куф». Например, есть слово, ну, вы говорите, есть слово «эрц», да? По-арабски это «ард». Соответственно, по-арамейски это будет «ар-а». Это будет с «айном» слово. То есть «земля» по-арамейски «ар-а». Да? Вот. Но есть тексты, в которых мы видим это слово с «куфом». Есть такой в Иеремии текст, одна строчка там на арамейском, там есть слово «арка». Вот. И там есть и «ар-а», и «арка», что самое удивительное. То есть и более, в такой архаичной форме, и в более новой. Это 10 глава Иеремии, по-моему, 11 стих. Ну там почему-то вдруг цитируется какое-то высказывание по-арамейски. Вот. Ну и также есть примеры, когда «айн», ну, кстати, в слове «глаз», да, «айн» он во всех трех языках «айн», поэтому это протосемитский «айн». Да? Вот. Ну, здесь еще одно соответствие, есть еще одно соответствие, которое я не сделал для него слайд, это как раз вот тот самый «син», да? «Син» в арамейском переходит в «самых». То есть слово там какое-нибудь «басар», да, ну, мясо, плоть, да, оно должно писаться по-арамейски через «самых». Но на самом деле это не всегда происходит, потому что в еврейских памятниках в начале нашей эры эти согласные стали путаться, об этом есть свидетельства некоторые той эпохи, да, и поэтому не всегда это выдерживалось. Но теоретически он должен был так писаться. Поэтому это тоже такое соответствие. А в арабском на этом месте «ше». То есть слово «басар» будет по-арабски «башар». Да. Но еще есть нерегулярные фонетические. Я поставил в кавычках, потому что это не совсем соответствие. Точнее, это можно было бы назвать такие нерегулярности. Ну, просто не хотелось это слово писать. Вот. Вот эти... Здесь два примера, когда мы имеем некий неожиданный согласный в том месте, где мы его не ожидали. Да? Ну, извините, тавтологию, да? Вот. Вот мы, например, видим слово «восемь», да? И там мы видим нормальные рефлексы, да? Там «тманин», «шмоне», «тмане», да? Вот там все согласные, за исключением вот этих рефлексов, которые мы обсуждали, все согласны на своем месте. Да? Здесь нас интересует, что происходит с «нуном». Да? А вот в двух других словах, нормальный и известный по другим семитским языкам «нун», да, «н», да, переходит в «реш» почему-то. Да? И вот мы видим это в слове «сын», да, то есть вместо, ну, протосемитской основы «бин» должна быть, да, то есть «ибн», «бен», почему-то «бар». Да? И вот два, числительное два, и «снани», ну, «исн», там, «основ», я отделил основу, «шнаем», но «трен». Вот. Почему это нерегулярное соответствие? Оно только в этих двух словах. То есть это непонятно по каким причинам, но есть параллели некоторые в других семитских языках. Например, числительное два с «решем», оно есть в современном, в одном «нехре», ну, в южноаравийском таком современном языке.
Вот. И сын с Рэшем, он тоже есть в одном из древнееврейских языков, по-моему, в письменных, ну, в эпиграфических. Вот. Поэтому какие-то параллели такие есть, но объяснения ясного нет. Вот. Но нам важно понимать, что это нерегулярное совсем соответствие.
Цифра 2, Шенайм. Почему из двух слов
состоит? А, я... это не Шенайм, это Шенайм. Я просто шву там написал. Я просто отделил основу. Ну, чтобы было видно вот это вот тн, вот это вот тр, шин и исн. Понимаете? Просто чтобы так это было что-ли более показательно. А так это слово шнаем, которое вам известно. Просто оно так записано по правилам, со швой и так далее. Вот. Теперь, ну, очень кратко. Особенность в склонении, ну, в изменении имен, да? Ну, во-первых, мы видим, здесь только мужской род, да? Мы здесь видим несколько форм мужского рода. Это мужской род в единственном числе. Форма абсолютная, то есть неопределенная, сопряженная и определенная, да? И вот, ну, я не буду пояснять древнееврейские формы, они вам хорошо известны, они написаны здесь прямо как в учебнике Лямбдина. Правильно, да? Ну, в смысле, в той же транскрипции. Вот. По-арамейски может быть «мелах», а может быть и «млех». Почему это так? Дело в том, что есть тексты такие гибраизированные. И, например, есть такой вот библейский арамейский, есть тексты внутри Ветхого Завета, внутри Танаха, в книге Даниила и в книге Ездра есть куски, написанные по-арамейски. И там слово «царь» в неопределенной и в сопряженной форме будет как с теми же огласовками. Но это некоторая такая гибраизация, потому что масореты передавали эти тексты, они поставили такие огласовки. А вот, например, в классическом сирийском языке, очень близко, ну, в диалекте арамейского, мы там видим настоящую огласовку, да, с редукцией, да, то есть там, ну, там можно было слово написать, это слово должно было бы звучать «млех». Да. Вот. И форма с артиклем, там как раз вот, как в иврите, как в древнееврейском, когда к основе присоединяется какое-то окончание, да, то вот появляется такая вот историческая основа, что ли, да. Ну вот здесь слово «малка», да. Вот. Ну, как известно, это сигалатное имя, которое имеет либо «катль», либо «китль», либо «кутль» модель, да, как слово «ухо», да. Вот. Ну, во множественном числе посмотрите, какие отличия. Вместо «мема» – «нун». Ну, небольшое отличие, как бы, иногда есть такой жаргон, что ли, семитологов, это в одном случае мимация, в другом случае нунация, то есть такое окончание. Ну, да. Вот. Но, кстати, вот говоря о тысяче лет союза арамейского и древнееврейского, в мишнаитскую эпоху, вот постбиблейский язык, он настолько арамеизировался гораздо сильнее, чем вот этот вот, чем древнееврейский, который в Танахе. И там окончание на «нун» стало очень распространенным. То есть оно стало вообще основным. Очень часто бывает множественное число на «нун», как в арамейском просто. Вот. Запряженная форма также выглядит. А вот множественное число определенное – это как бы к основе. Дело в том, что основа множественного числа, она на самом деле заканчивается на «ай». Потому что вот в слове «малке» там стянутый дифтонг, там было «ай». И вот к этой основе на «ай» присоединяется артикль, и получается «малкая». Вот так это можно попытаться объяснить. Да? Вот, поэтому мы видим, что склонение, оно, в общем, отличается. Да? Здесь нет склонения женского рода, но просто на это нет времени. Да? Вот, это просто попытка показать, как, насколько, ну, с одной стороны сильно, с другой стороны есть вещи какие-то, которые оформлены так же. Да? Вот. Теперь вот очень важное отличие в породах глагола. Вот. Ну вот смотрите, первые три породы, то есть первые три строчки, мы видим, что в арамейском есть совершенно аналогичные породы, с совершенно аналогичными значениями, ну, очень близкими значениями. И такие же в арабском есть породы, я просто не решил не перегружать этот слайд. Да? Здесь есть первая порода, которая отвечает обычно за непереходные глаголы, за глаголы движения, ну и за некоторые переходные глаголы, да, типа писать, да, вот. Но она с редукцией звучит «пэ-аль», а не «па-аль», да, по тому же закону, который мы знаем. Есть порода с удвоением, да, но я написал и айн удвоенным в арамейском, чтобы показать, что там есть удвоение. Ну, все знают, что в древнееврейском тоже есть удвоение, но просто не принято удваивать айн. А в арамейском можно, скажем так. Вот. Но по масоретским правилам, конечно, нельзя. Вот. И это породы с похожими значениями, то есть, например, придавать какое-то свойство, да, то есть там делать святым, делать белым, там, ну и так далее. Интенсивное значение, как известно, там типа шибер, вот такого типа, да. И каузативная порода, как ефиль, есть порода хаф-эль. Ну, в арабском она звучит аф-аля, ак-таля, да. Вот. А вот в остальной части, которая относится вот к таким породам, ну, к породам, которые имеют возвратное и пассивное значение. Вы, наверное, хорошо знаете, что нефаль, он имеет не только пассивное, но и возвратное значение, да? И епаэль, он тоже имеет и возвратное, и пассивное, и еще и взаимное значение. И нефаль тоже может взаимное. Ну, типа невхам, да? Вот. Очень яркая и на фоне семитских языков такая резкая, что ли, черта – это потеря породы с нуном. То есть вообще нет ни одной породы, которой был бы нун. В арабском есть такая порода типа нефаля еврейского, инфааля, тоже с пассивным значением. Вот в арамейском ее нет. Но вместо нее зато есть еще две породы с префиксом «ид». Видите, да? Помимо породы типа вот «ид-паэль», да, ну, там тоже есть с удвоением порода, да, такая «т» к «д», да, вот, есть порода «ид-пээль» и «ид-тафаль». Ну вот они, здесь, кстати, все симметрично устроено, потому что вот порода «ид-пээль», она происходит от породы «пээль». Это как бы «ид» к первой породе. А «ид-тафаль» – это «ид» к породе «гафель». То есть прям вот 3 и 3 такой симметрия. А древнееврейская система несколько несимметричная. Вот. Ну и нефаль я написал в той строчке напротив гитпээля, потом, потому что некоторые думают, что нефаль – это пассив к первой породе. Да? Ну, так иногда получается. На самом деле не всегда. Вот. Но есть и другие породы. Здесь нету гуфалии и пуалии. В арамейском они есть какие-то следы гуфалия в древнюю эпоху, но на самом деле он потом не выжил. Он не стал популярным. Вот. Ну и теперь вот лексические черты арамейского. То есть здесь будут некоторые черты, которые... Здесь некоторые позиции такие семантические, которые показывают, что арамейский очень близок, и что в нем некоторые, ну, значения выражаются теми же корнями. Да? Как, например... Я специально взял такие базовые слова, как термины родства. Вот, например, основные термины родства будут те же. Ну, слово «отец», «мать», «брат», «сын» и так далее, да? Вот «ах», ну, там будет без долготы, да? «Небо» – тоже такое базовое понятие природное, да? Тоже будет похоже, ну, «шмагин», да, там просто другая форма, да? Вот «ворота» – это немножко более интересный пример. Там тот же корень, но там другой рефлекс, да? И там еще метатеза. Понимаете? То есть там корень такой же, как в слове «шар», «шин», «айн», «рэш», но вместо «шина» – «тав», по тому закону, который мы с вами изучили, да, это такой, как в слове «с восемь» там, или «бык», да, но «рэш» и «айн» поменялись местами. Но это очень частый такой процесс, он происходит во многих словах. Ну, например, есть слово «альмана», вы знаете слово «альмана», ну, «вдова», да, а по-арамейски она будет «армальта». Вот. Там вместо «нона» – «рэш», вот. И еще метатеза. Вот. Так что такие вещи встречаются. Да? Вот. Теперь идет целая группа слов, которые объединяются, наверное, хорошо видно, они объединяются по признаку движения. Это глаголы, во-первых, и глаголы движения. И вот арамейский знаменит как бы среди семитских языков тем, что он... вот эту всю серию основных глаголов движения как бы обновил, что ли. Он взял какие-то лексемы, которые совершенно, ну, в других семитских языках в этой роли не встречаются. Вместо «галах», здесь просто корни написал без согласовок, да? Вместо «галах» по-арамейски «идти» будет «азаль», да? Вместо «ба» по-арамейски будет «ата». Но знаете, глагол «ата» вы можете найти в словаре древнееврейского. Он встречается изредка в поэтических текстах, в Иове, как арамеизм. Да? Вот. вместо подниматься Аллах, да, по-арамейски будет слэк, там будет такой глагол на «э». Ну, некоторые арамейские глаголы не переходные, они имеют огласовку на «э», как стативы. Знаете, есть стативы в древнееврейском, как «раэфца», вот, поэтому это связано, ну, с семантикой глагола. Вместо «ярат» – «нхэт» – спускаться. Но, кстати, этот глагол вошел в иврит потом, как рамеизм, и, например, приземление самолета будет «нхита». Вот от этого глагола «нхэт» – это прямо арамеизм, но в Библии его нет, насколько я знаю. Ну, точно не знаю, но, по крайней мере, он нечистотный, да? «Яца» – вместо «яца» – глагол «нефак». Такой вот, да. Тоже в первой породе. Ну, как правило, глаголы движения, они в первой породе. Это достаточно типично. То есть не пиим, не пиим. Да. Вместо слова «бокер», да, «утро», «цфар». Да, ну, здесь такая запись без спиронтизации. Вы, наверное, в учебнике «Лямбде» вы привыкли, что если «фэ», вот это вот, после гласной, то оно с черточкой. Поэтому здесь и дальше будут такие транскрипции, где я просто не писал спиронтизацию, ну, так... Так иногда делают, это считается корректным, но потому что когда-то ее не было. Исторически когда-то это читалось цепар, на самом деле. Вот. И вместо слова «даг», вполне частотно в древнееврейском, слово «нун» в большинстве арамейских диалектов. Но не во всех. Вот, например, в вавилонском арамейском у них другое слово какое-то. Не помню, ну не «нун», там «бычный», на самом деле. Вот, это так, просто примеры вот таких вот. Заимствование, да? Да, и теперь это были примеры контрастные, да, вот тот слайд был арамейский и древнееврейский. Причем те слова, которые были в колонке арамейский, они вовсе не обязательно могли бы оказаться заимствованными. Там это не имелось в виду. Да? Теперь это все немножко иначе устроено. Да? Теперь вот у нас как в той таблице слева значение. Вторая колонка – это арамейские слова, но те, которые есть в словаре древнееврейского. Именно, ну, в словаре Танаха. Да? Но арамейского происхождения. А справа даются слова, которые из того же словаря, но исконная древнееврейская лексика. Как это вообще могло вместе сосуществовать? Да? Ну, вообще такое встречается во многих языках, когда какое-то заимствованное слово используется как синоним. Да? Вот. И поэтому наверняка в Израиле кто-нибудь говорит не «махшеф», а «компьютер». Ну, там на самом деле слово «махшеф» очень коренилось, поэтому, может быть, это и не так. Вот. Но таких примеров много. Но вот в корпусе древнееврейского эти слова в каком-то смысле распределены. То есть эта проблема, вот эта синонимия, она часто снимается. Многие из этих слов, которые вот в средней колонике, они встречаются как бы не в основной такой литературе Танаха, ну, древней, типа книги Самуила, или, может быть, книги Бытия, которые на самом деле не всегда выглядят как очень древние. А встречаются в такой литературе в основном персидского периода, то есть в книгах типа книги Эстер, книга Хроник, книга Ездры, Неемии, пророки Агей, Захария, вот в таких вот книгах, которые, ну, совершенно бесспорно являются книгами, созданными в персидскую эпоху. Ну, про книгу Эстер никто не может в этом сомневаться. Просто есть книги, про которые идут споры, когда они были созданы. Это очень... Как раз в присутствии арамеизмов, большого количества арамеизмов, иногда используется как довод в пользу того, что эта книга была создана в более позднюю эпоху. Например, этот довод используется при датировке книги Иова, в которой много арамеизмов. Но это все достаточно запутанный вопрос, потому что можно возразить, арамеизмы встречаются не только в поздних книгах, но и встречаются вообще в поэтических текстах. Потому что поэтический язык, он обладает, ну, у него свой лексический ряд, там, ну, вот как РМ, помните? Вот почему-то они в поэзии говорят не шор, да, а РМ. Потому что это поэтическое слово. Это слова часто имеют параллель в финикийском, в угорийском и в арамейском. Поэтому, к сожалению, нельзя вот этот аргумент арамеизмов использовать вот так вот жестко, что ли. Ну, то есть он не является железным. Вот. Но теперь вот к самим словам, да.
Вот теперь здесь как раз подобраны первые несколько позиций, это слова, где как раз есть разные рефлексы. Видите? Вот есть нормальное слово «берош», ну, кипарис, да? Но в то же время есть и слово «берот», с тем самым рефлексом, который должен быть в арамейском. И это вот как раз вот мы видим, что это бесспорный арамеизм, потому что там другой рефлекс. Есть такие арамеизмы, в которых мы не видим других рефлексов. Это просто мы знаем по разным другим причинам, что они арамеизмы. Поэтому нам особенно ценны вот такие слова. Их немного, на самом деле. Их там, ну, не больше, может быть, 10-15 вообще в древнееврейском. Да? Также со словом, такая же история с глаголом «охранять». Да? Глагол «нацар», он основной. Да? Ну, охранять, там, присматривать, да. И вот его в арамейском виде, да, его арамейский собрат, так сказать, его рефлекс, натар тоже есть. Причем он огласован, он уже адаптирован, он не будет огласован нетар, понимаете? Он будет огласован в перфекте, если он вообще встречается в перфекте, он будет огласован как еврейский катар. Ну, просто он, это уже адаптированная лексика. Вот. Потом есть такой глагол «ложиться». Встречали такой глагол «роваться»? Но вы, наверное, знаете другой глагол «ложиться». Какой? А? Шахав. Ну да. Вот. Но «ровать» — это особый глагол. Это обычно о животных. Например, львы там вот ложатся. Это вот такой вот специфический глагол. И он же встречается в древнееврейском с рефлексом «ай», да, как слово «эрец ар-а». Да? Вот, «рова» есть такой. Да? Редкий, конечно. Они все достаточно редко встречаются. Вот. То же самое с глаголом «родца». Ну, если я немножко по-другому, вообще более корректная запись глагола с третьим славом, их писать с третьим ютом. Я там написал «Аллах» в предыдущем слайде с «Греем». Ну, по такой традиции, что ли, гибраистической. А вообще так строго их нужно писать с третьим ютом, потому что они обычно исторически с третьим ютом. Вот. И соответствующий глагол «раа». Ну, вот, кстати, имя «рут» многие этим глазируют как «рэут», как «дружба». Ну, от корня «раа», да, который вот, ну, желать, ну, любовь, дружба, да, вот, как так вот желание, да. А «ут» — это арамейское окончание, которое в иврит тоже проникло, как в слове «малхут».
Листало просто. Оно листало. Ну, то есть «ут» просто.
Ну, в таком гибридированном виде будет на «ут», как «малхут», да. Поэтому есть, эта теория может, имеет право существовать. Ну, понятно, что «рут» — это уже стяжённое слово, да. Ну, просто это такая популярная этимология. Вот. А дальше, вот после слова «желать» начинаются слова уже другого типа. Видите, там просто уже просто совсем, там просто уже разные совершенно корни, да. То есть, ну, например, в законах, в качестве свидетеля, ну, в законах книги «Исход», например, да, используется слово «эд». Это я прекрасно помню, там. Да, слово «свидетель», «эд». Но есть такое слово «эдут». Кстати, с арамейским вот этим окончанием. Да? И также в словарях древнееврейского есть слово «сахед». «Сахед», да? «Свидетель». Но оно, конечно, очень редкое. Вот. И это слово есть в арабском «шахид». И отсюда происходит слово «шахид». Да? Ну, понятно, почему шахид называется свидетелем. Знаете, есть такое греческое слово «мартус». Он же свидетель, он мученик, потому что свидетель, он, потому что мученик, он свидетель веры. И вот такой же сдвиг вот в этом слове. Да. То есть он, ну, нейтрально когда-то использовался как просто свидетель на суде, а потом под влиянием вот такого узуса уже, видимо, арамейского и христианского, да, стал в арабском используется в таком духовном смысле. Вот. Но также слово «ония», да, «корабль», и «сфина» — это арамеизм. Вот, может быть, не все его знают, да? Но это арамеизм, хорошо распространенный у многих диалектов. Да? Ну и вот глагол «хадаль» — «прекращать» и «баталь». Да? «Баталь», но с «тетом». Это не тот, который в слове «батуло», да, «баталь». Да? Вот, редко встречается, да. Ну, частотное слово «раав», да, «голод», по-арамейски «кафан», ну, должно быть, там просто с паратизацией написано «кафан». И есть такой глагол в арамейском «кафан» – «голодать». Ну, и «голодать» от корня «раав» тоже есть, «раэф», известно, да. Вот. Ну, «подниматься» у нас же эта пара была, но здесь
важно то, что вот этот салак, да, уже в гибраизированном таком виде, он есть в древнееврейском как заимствование. Вот. В значении «правда» используется слово «кошт», ну, по-арамейски «кушта» с артиклем, да. Кстати, это есть такая этимология, она считается некоторыми научной, имени Дон Кихот. Да, что слово «Дон Кихот» происходит от слова «кушта» арамейского. Вот, была такая теория.
Но «Кихот» по-русски неправильно, «Кишот»
правильно. Ну да, да, вот. Поэтому ближе, да. Но это, может быть, не очень серьезно, да? Вот. Но была такая и публикация на эту тему. Вот. И слово «саде», которое вы все знаете, и вот арамейское слово «бар». Ну, оно получается как амоним, слово «сын». Но там другой корень на самом деле. Там, я могу ошибаться, но, по-моему, там удвоенный корень, ну, этимологически. Это просто так получилось, оно не имеет, но с понятием «сын» оно этимологически со словом «сын» никак не связано. Просто амоним. Вот. Ну, «левар» есть такой вот предлог вовне, это происходит вот отсюда, «бар». Да. Вот. Вообще, эти примеры взяты из статьи Когана-Лёзова, вот здесь есть, ну, она вполне доступна. Так же, как вот в предыдущей лекции, я сделаю список литературы, который будет выложен Семеном. Вот. И вот в этой русской статье это все изложено. Но вообще эта тема никакой новой такой вот фундаментальной работы, скажем так, на английском языке, более доступным людям, нету. Главная книжка на эти темы, она написана в 1966 году по-немецки, вот автор Вагнер, да, это лексические и грамматические арамеизмы в древнееврейском, ну, в языке Танаха, да. Вот. Есть вот две статьи, ну, EHLL, это есть такая энциклопедия в Hebrew Language and Linguistics, вышла в 2013 году. То есть там есть краткий обзор вот этих тем, и я, ну, все, что здесь вот есть, я, конечно же, выложу, и, ну, если кто-то хочет ознакомиться подробнее с этой темой, может это почитать. Вот то, что я хотел сегодня сказать.
Спасибо.
На здоровье.
Потому что чтобы он не понимал.